7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либер. Это программа «Пункт и дело капот» и я, Наталья Марарь. Искусство и политика. Как должны строиться отношения между ними? На фоне многочисленных политических концертов самое время задаться вопросом, а артисты должны оставаться вне политики или самое время занимать активную гражданскую позицию? Об этом мы поговорим с моими гостями в студии, но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный моими коллегами в Праге.
La microfon Ilana Giurgescu. Митингul unionist de sâmbătă de la Chișinău s-a încheiat în cursul serii, iar mulți dintre manifestanți s-au întors în România după ce poliția a percheziționat cele trei autocare care fuseseră blocate. Se pare că poliția fusese avertizată că în autocarele care aparțineau participanților la Marșul Centenar și la meeting ar fi fost material explozibil și alte lucruri interzise, dar nu s-a găsit nimic în timpul percheziției. Încercarea unor manifestanți sâmbătă de a debloca autocarele sechestrate de poliție la marginea orașului a dus la altercații cu poliția ulterior în Piața Mare a Dunării Naționale. Deputatul român Constantin Codreanu declara că România ar trebui să înceteze orice ajutor financiar pentru Republica Moldova pentru a reacționa la abuzurile poliției. La sfârșitul săptămânii trecute, participanții la Marșul Centenar fuseseră blocați timp de 2 nopți și o zi la granița cu Republica Moldova. Marșul a început la Alba Iulia, la 1 iulie și s-a încheiat sâmbătă la Chișinău. În catedrala din Washington a avut loc sâmbătă ceremonia funerară a senatorului republican John McCain, cunoscut avocat al drepturilor omului și critic sever în ultimul timp al președintelui Donald Trump. La cererea expresă a senatorului decedat, care și-a pregătit din timp funeraliile, președintele Trump nu a fost invitat la ceremonia, unde au fost prezenți alți trei foști președinți, Bill Clinton, George W. Bush și Barack Obama. Ultimii doi fuseseră aleși de McCain, tot înainte de moarte, desigur, să vorbească la serviciul religios. Duminică, astăzi, McCain este mormântat într-o ceremonie privată la Academia Militară din Annapolis. În România, președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă că premierul Viorica Dăncilă va discuta luni cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a explica circumstanțele intervenției în forța jandarmeriei pe 10 august la București, împotriva participanților la manifestația antiguvernamentală inițiată de românii din diaspora. Peste 400 de persoane au fost atunci nevoite să ceară ajutor medical, mai ales după intervenția cu gaze lacrimogene a jandarmeriei și după ciocniri violente izolate. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat sâmbătă că noi negocieri privind situația din Ucraina, așa numitul format Normandia, Rusia, Ucraina, Franța și Germania, sunt imposibile în urma asasinării principalului lider al separatiștilor proruși din estul Ucrainei, Alexander Zaharchenko. La rândul său, purtător de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat că, citez, moartea lui Zaharchenko va conduce fără îndoială la creșterea tensiunilor.
Итак, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. Сегодня у меня в гостях историк Вирджил Писларюк. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И артист, музыкальный продюсер Паша Парфения. Добро пожаловать на Европа Либера. Говорим мы с вами сегодня о том, может ли искусство быть вне политики. Вы ведь наверняка наблюдаете за тем, что происходит последнюю неделю, после Дня независимости. Очень широкое обсуждение посвящено участию артистов в концерте, организованном лидером партии Шора Илоном Шором. В принципе, эта дискуссия, она не впервые появилась в нашем обществе. Об этом говорили все, всегда, везде. Я помню 2 года назад, когда Паша Парфений вышел на сцену на площади Национального собрания в День независимости во время концерта, который напрямую транслировался на публичном телевидении «Молдова-1», в майке Нуплаха, это тоже тогда очень широко обсуждалось. Правильно или неправильно артистам, людям искусства и интеллигенции занимать активную политическую позицию в обществе? Или же они должны быть вне политики, они должны быть неангажированы, они должны просто творить искусство и радовать нас, публику? Как вы к этому относитесь? Господин Писларюк, начнем сначала с вас, как с историка.
Да, ну, понятно, что тут нет однозначного ответа на этот очень сложный вопрос, кстати.
Ну, а для себя лично, вы как гражданин осуждаете тех, кто вышел на сцену в Аргееве петь на концерте Илона Шора?
Дело в том, что это, во-первых, дело личного выбора. Да? Я считаю, что каждый решает за себя, как он после этого... То есть он должен как-то оценить последствия, должен оценивать последствия. Да, если, допустим, понятно, что мы не можем возбранить артисту заниматься своей профессиональной деятельностью, да, то есть он фактически, он, скажем, если он живет из этой сферы активности, да, в принципе, должно быть нормально, чтобы артист, когда он его приглашает на какой-то концерт, да, чтобы он выступил, потому что, опять же, повторяюсь, это часть его, скажем, жизни, его деятельности, и это может быть считаться нормально. Но дело в том, что проблема в контексте, да, то, что делается сейчас, да, вот у нас лет 10, наверное, как появляются эти политические концерты, да, то есть, в принципе, политические деятельности, они приглашают артистов на так называемые бесплатные концерты, да, то есть они их покупают, да, и считается, что это одна из, скажем так, стратегий, электоральных стратегий, да, они при этом пытаются добиться расположения общества, да, в демократическое общество. И тут проблема действительно уже, можно сказать, нравственная, да, если какой-то артист, как индивид, да, он считает, что та кауза, та, скажем, та деятельность цель, того, да. Да, который его, да, который приглашает, она чужда ему, да, то тогда он, наверное, действительно имеет право сказать нет, да. То есть это, опять же, дело прежде всего личного выбора, потому что, я говорил о последствиях в искусстве, наверное, и сейчас, и не только в искусстве, но и везде, да, наверное, репутация является, наверное, одной из самых главных составляющих, да. Сейчас, в принципе, не деньги делают репутацию, а репутация делает деньги, да. И вот если артист идет к тому, что, рискуя потерять репутацию, он выбирает, да, вот какие-то сиюминутные материальные выгоды, да, и он их как-то считает, что если, и он не считается, что репутация, скажем, тут не важна. Но я думаю, что в случае не только с Аргеевым, но и в последнее время, да, многие артисты получают какое-то общественное порицание, потому что они считают неправильно.
Это, кстати, было заметно по группе Motans, которая была заявлена изначально в концерте, организованном в Аргееве Илоном Шором. Началось на Фейсбуке очень сильное общественное порицание их решения участвовать в этом концерте, потому что Motans известны в том числе своими довольно патриотичными песнями.
Кто-то даже
вспоминал один из их текстов песен, очень гражданских. И на них очень сильно начали давление производить в социальных сетях. И за несколько дней до концерта стало известно, что они по причинам здоровья не могут участвовать в этом концерте.
Они выбрали репутацию, да. Это нормально.
Я думаю, что было очевидно, что никак, здесь не в здоровье дело, а просто в решении отказаться от этого концерта. Хочу спросить Пашу. Паша проходил через это не раз. Артисты, они должны оставаться вне политики? Может, ты для себя другое решение как-то принял какое-то время назад?
Учитывая, что мы помимо, все люди, артисты в том числе, помимо того, что мы являемся артистами, мы также являемся людьми, знаешь, мы являемся гражданинами и так далее, знаешь. То есть, насколько получается у человека одновременно, на какие компромиссы он идет с совестью, с какими-то внутри себя, это очень тяжелый вопрос. Я считаю, что, ну, как было, как и Вирджилио подчеркнул, что, конечно же, артисты вправе выбирать сами, но в том числе и люди, которые реагируют на их решение, вправе выбирать уже то, как они будут реагировать. И уже вот эти компромиссы все, огромное количество компромиссов, они каким-то образом соприкасаются. Ну, хорошо, Я бы задал единственный вопрос, да. Наверное, артистам, ну, вообще людям, которые так или иначе сотрудничают с режимом, это насколько им все это безразлично, понимаешь? Вам безразлично это или нет? Вот на этот вопрос, я думаю, это самое
безразлично
главное.
Безразлично то, что происходит в стране?
Да, потому что противоположность любви – это не ненависть, это как раз безразличие. И в этом-то и вся и большая, огромная, наверное, проблема, по которой под эту категорию попадают и наши, в том числе, артисты.
Паш, но многие из них могут ведь сказать так. Послушайте, я тот факт, что я выступаю на концерте Илона Шора, или фонд Эдельвайс не означает, что я поддерживаю Шора или поддерживаю Влада Плохотнюка. Я раз в 4 года хожу голосовать. Как я голосую, это мое дело. Я свой долг гражданский выполняю, я плачу налоги. А поэтому не мешайте мне просто работать. Это просто моя работа. Вот в данном случае, когда дело касается такого рода мероприятий, это может быть просто работой? Потому что они ведь это используют в качестве аргумента.
Ну, понимаете, а если артистов пригласят на казнь, это тоже работа будет или как? То есть это все уже говорится только о компромиссах. Где проходит эта черта? До какой степени вы начнете выступать? С одной стороны. С другой стороны, даже если это так, это все равно, даже если тебя на казнь пригласят, ты можешь сказать, что это твоя работа, по большому счету. Да? И это будет правдой. Разве нет? Я считаю, вообще, в принципе, порицание как таковое, оно не совсем имеет действие. Потому что, если мы будем порицать, грубо говоря, вернемся немного к людям, которые так истерично и нервно вырывали тушенку, ну, требовали тушенку, да, на площади. С другой стороны, мы можем их осудить и порицать, но будет ли это имеет эффект? Они голодные. Люди, если голодны, то предложи что-нибудь взамен, может быть, потом будет. То есть не работает. Я больше чем уверен, что порицание артистов в этом случае дает только обратную реакцию.
Ну, я опять же согласен тут с Пашей, потому что вопрос сложный. Почему? Потому что дело в том, что когда мы говорим о артистах, да, понятно, что у них есть какой-то, скажем, рынок, да, у них есть в их профессии очень важна вот этот имидж, да, их образ, да. И дело в том, что когда они принимают ту или иную сторону, да, они должны быть очень четко осознавать тот факт, что будет часть публики, да, на которой зиждется их успех, будет их порицать.
Я просто наблюдала за тем, как некоторые из них отвечают на такие обвинения. Они таки как раз говорят, что а мы не поддерживаем. Тот факт, что мы выходим на сцену петь, мы поем не для Илона Шора, мы пьем для, поем для публики, которая собирается. Мы артисты.
Ну,
понимаете?
Дело в том, что сейчас нельзя, в принципе, ставить такой вопрос, потому что их политики приглашают для того, чтобы они свой имидж как-то переносили на имидж этого политика.
Грубо говоря, история со смешанной системой, с Уединоминалом, когда многие известные артисты были использованы в роликах в поддержку этой системы о том, как правильно будет избрать своего депутата. И мы там очень многих известных артистов видели.
Да, и они, в принципе, кстати, когда с ними говорили, разговаривали, то они, в принципе, даже не понимали, о чем речь. Они просто использовали свой имидж, да, свое влияние в общество, да, скажем, каких-то лидеров, да, общественного мнения, мы можем так их и называть, потому что они артисты, они известны, они публичные личности, да, но они используют это свое влияние для каких-то политических семейных интересов.
Мы на этой неделе в довольно широком кругу людей, журналистов, известных очень журналистов, обсуждали вопрос общественного порицания тех артистов, которые решают публично сотрудничать с такими политиками, как, к примеру, Илон Шор или, как ты сказал, Паша, с действующим режимом. Позиции были самые разные. В том числе были высказаны позиции о том, что мы не имеем права их порицать, потому что это всего лишь работа. Но была также позиция высказана на Талбот, к примеру, о том, что нет, на самом деле настало время публично называть вещи своими именами, точно так же, как и про журналистов. Я как журналист, к примеру, иногда возмущаюсь, когда свободную прессу сравнивают с не прессой. Я не буду сейчас называть названия телеканалов или медиаресурсов, но я думаю, все прекрасно понимают. Но мне не нравится, когда ставят знак равенства между честной журналистской работой, сложной, иногда с ошибками, безусловно, мы тоже люди, мы ошибаемся, но это честная, искренняя работа по определенным правилам и откровенные сливные материалы, заказные материалы, абсолютно односторонние, очерняющие чью-то репутацию. Мне, как журналисту, очень обидно, когда между нами ставят знак равенства. И поэтому я, к примеру, являюсь сторонником того, что настало время называть вещи своими именами. То, что не является журналистикой, называть не журналистикой. Потому что таким образом это является частью образования людей. Потому что мы объясняем людям, что значит правильно, что значит настоящая журналистика, а что значит означает не журналистика. Вот твое мнение, я возвращаюсь к порицанию. Ты сказал, что порицать людей, которые вышли за тушенкой, неправильно. Это действительно так, потому что люди, я с некоторыми из них говорила, я сделала интервью тогда, в тот день, 26 числа, им действительно нечего есть. Это люди, которые умирают с голоду, поэтому их мы осуждать не будем. Но мы говорим сейчас про артистов. Общественное порицание артистов, принимающих предложения со стороны таких политиков, оно эффективно вообще, оно имеет право быть?
Оно должно быть. Я не знаю, насколько оно работает. Я вот это хотел сказать. Оно будет и должно быть, по большому счету. Потому что, слушайте, но давайте все-таки называть, как ты говоришь, вещи своими именами. Это не просто выйти за какого-то политика. Это выйти за политика, который в день независимости абсолютно провокационно, абсолютно беззаконно вышел в день протеста, да, и сделал, и организовал провокацию, и пытался спровоцировать именно тех, которые требовали расследования кражи миллиарда, по большому счету. Он является главным обвинением. То есть это полностью название черно-белое, белое-черным. То есть, и, ну, честно сказать, подобное ли... Легитимация, да, по-русски.
На сегодня лингва ностра, поэтому это и правильно, что нам приходят слова на румынском, а не на русском.
Подобное, да, легитимация, придавание легитимности подобным...
Легитимизация.
Да, да, подобным персонажам, она... Это, на самом деле, по большому счету, я не знаю, стоит это порицать, не стоит. Тут уже каждый для себя, наверное, сам решит. Но человек... Гражданин этой страны, он уже даже не понимает, что происходит. Он просто не хочется верить, что здесь дальше можно жить, потому что ты думаешь, ну как так, когда огромное количество людей? Ну что вы не видите этого? Ну это раз как так можно?
Но
вот
вообще порицание это является один из таких инструментов гражданского, скажем так, неповиновения либо протеста. Потому что это работало всегда и везде. В русском языке есть такая фраза, как нерукопожатность. Иногда в качестве протеста люди могут публично не протягивать руку, чтобы показать, что кто-то этого недостоин. Иногда в качестве протеста кто-то может отказаться выйти на сцену. Это вообще такая история давняя. Еще Ганди об этом писал в своей книге о ненасильственном сопротивлении. Я помню историю. Несколько лет назад, 2 или 3 года назад, мы с группой журналистов при поддержке Центра независимой журналистики и Ассоциации независимой прессы, мы участвовали в акции протеста, мы, журналисты, хотели добиться свободного доступа для прессы в зал заседаний парламента. Мы тогда вошли в здание парламента, нас не хотели пускать, мы заняли часть сидений, к нам вышел Адриан Канду. Это была громкая на тот момент история. Вся пресса, аффилированная с Демпартией, нас обвиняла в провокации, в том, что мы просто пришли, провокаторы, в очередной раз решили провести пиар-акцию, а после того, как мы этого добились, никто из нас больше в этот зал не приходил. Так вот, я к чему веду? В тот момент в момент, когда к нам подходил спикер парламента Адриан Канду, у нас было много журналистов. Алина Раду, Зиарл Дегарда, Евгения Настасья, журнал ТВ, ньюсмейкер Владимир Соловьев, Надин Гогу из Центра независимой журналистики, Петр Маковей, Ассоциация независимой прессы и много-много-много других людей. В момент, когда к нам подошел спикер парламента Адриан Канду, он стал с каждым здороваться, подходить, общаться. И человек, который не подал ему руки, была Евгения Настасья, директор новостей журнал ТВ. Она публично этого не сделала, это увидели камеры, запечатлели. После этого, безусловно, об этом начали писать. И я тогда сделала шейр на ту новость. Мне показалось это довольно символичным и правильным жестом. И в личной переписке с очень известным социологом, я не буду, это неправильно, это личная была переписка, я не буду говорить его имя, но человек известный. Потом стало понятно, что меня отфрендили, он меня отфрендил за то, что я сделала шейр на эту новость. Мы очень долго с ним дискутировали, и он мне объяснял, что тем самым, сделав шейр на такую новость, я испортила имидж Института парламентаризма в Молдове. То есть вот подобные выходки, как наша, мне было сказано, вот это вхождение в парламент силой, с камерами, не подание руки спикеру парламента, это абсолютно недопустимая вещь, потому что страны, которые пытаются стать развитыми демократиями, они вкладывают много денег в построение институтов, и вот такими жестами мы их просто дискредитируем. Но здесь надо сделать оговорку, что этот социолог сотрудничает с правящей партией уже много-много лет. Но меня отфрендили за то, что я сделала шейр на такую новость. И мне было сказано, что мы немножко заигрываемся во всех наших этих попытках осудить публично, потому что на самом деле надо думать о демократии, об институтах. И long term, в долгосрочной перспективе, то, что мы делаем, это деструктивно. К вам вопрос. Вот такое осуждение, такое не подача руки, вот такие вещи, они могут быть эффективны? И с точки зрения эффективности,
иногда это единственная форма, которую оставляют правители, те же институции, да, потому что когда они прекращают любой контакт, любую коммуникацию с обществом, которым они, в принципе, должны служить, да, эти формы протеста, они являются единственными, в принципе, чтобы как-то повлиять на эти институты.
Я, кстати, тогда, я прошу прощения, что перебиваю, это важно, в том, у нас была длинная дискуссия после, мне просто было очень интересно, почему меня отфрендили, исключили из друзей. И я тогда привела в качестве примера, как раз-таки в ту неделю случилась трагедия во Франции. Mm-hmm. Одного из полицейских убили при исполнении его служебных обязанностей. И эта трагедия была очень широко освещена во всех СМИ. Это было связано с попыткой какого-то террористического акта. Через пару дней президент Франции встречался с активом полицейским. Так вот, один из коллег того полицейского, когда президент проходил, не протянул президенту руки. Президент стоял с протянутой рукой, а ему полицейский не ответил. И это, безусловно, вся пресса обсуждала. Но это был акт гражданского неповиновения, акт, который продемонстрировал, что этот полицейский считает, что те действия, которые президентура предприняла, они недостаточны. Они недостаточны.
Нет, это гражданская позиция, прежде всего. Да? Вот мы, кстати, тут говорим о творческой интеллигенции, да, об интеллигенции вообще, наверное, да, что интеллигенция, в принципе, как, скажем, тот социальный класс, да, или та страта социальная, которая производит какие-то ценности, прежде всего ценности, которые очень важны для общества. Потому что любое общество зиждется на каких-то моральных устоях, на каких-то ценностях. Да? И когда общество отходит от этих ценностей, да, тут начинается, в принципе, коллапс, проблемы. Да? Вот почему у нас, в принципе, у нас та же ситуация. У нас люди уезжают из страны как неприятие этого общества, морали той двуличности, да, тех проблем, которые той большой лжи, которая нам постоянно, мы поговорим еще о ней, нам стараются навязать какую-то параллельную реальность, которая ничего не имеет общего с тем,
которое все хорошо,
мире, в котором мы живем. Да? И вот тут проблема, вот как один известный французский философ, да, Мишель Фуко, он определял интеллектуалов, да, интеллигенцию, он говорит, должны две характеристики иметь. Он должен иметь интеллектуал гибкий ум, чтобы он мог понять, объяснить окружающий мир, да, принимать его, даже если хотите, каким он есть. Да. И вторая черта очень важна, это его этот моральный стержень. Да, это хребет, как он говорил.
То, что мы называем вертикалитати.
Вертикалитати, экзакт. Вот этот моральный стержень, который позволяет ему говорить вещи своими именами, о которых говорил Паша, да? Это как у Высоцкого. Нет, ребята, все не так, ребята. Да? То есть, когда ты говоришь вещи, называешь вещи своими именами и говоришь, что все-таки вещи, которые та, скажем, виртуальная реальность, которая пытается власть предъявить как реальную, да, она в принципе является ложью. Да? И, к сожалению, то, что сейчас происходит, что часть интеллигенции, она показывает, что она, скорее всего, бесхребетная, что у нее нет того морального стержня, потому что она входит в компромисс с властью.
Но, может быть, она на самом деле выбирает путь наименьшего сопротивления, потому что мы живем в обществе, и здесь правда неправильно искусство отделять от политики, от жизни, от состояния общества, потому что искусство – это часть нашей жизни. Артисты живут точно так же, как журналисты, политики, шоферы, доктора, врачи, учителя, мэры, в условиях, когда, к примеру, буквально за 2 года с момента последних местных выборов со 150 мэров Демпартия доросла до... Сколько у них?
725.
И ведь для всех очевидно, каким образом этого добилась правящая партия. Ведь история про уголовные дела, про шантаж, про давление на местах знают абсолютно все. Это маленькая страна, здесь все друг друга знают. Информация распространяется. Мы живем в условиях, когда там неудобный канал могут отключить от рекламных потоков, когда неудобную партию могут отключить от возможности собирать деньги на банковском счете, когда неудобного человека могут засунуть в тюрьму, когда неудобного адвоката могут на него завести 15 уголовных дел. То есть у нас неудобного артиста можно больше не звать на концерты, что очень сильно ударит по его карману. Артисты живут в условиях, когда они видят, что происходит с неудобными. И они, может быть, выбирают как бы наименее опасный путь, ну, быть поближе к власти, безопасность.
Ну, я думаю, каждый для себя сам решает, что ему выбрать, быть поближе к власти или преследовать какие-то свои личные интересы, в том числе, как ты сказал, это делают коллаборационисты, они есть и везде, да, их очень много в нашем обществе. Но помимо этого, я общался с артистами, со своими коллегами, которые в том числе стараются держать так называемый нейтралитет в этой ситуации. Вот. И они тоже чувствуют. Они тоже чувствуют всю лживость этой ситуации. И они тоже хотят уехать. Понимаешь? Я уверен, что такая категория людей, которые по какой-то причине... Ну, просто они понимают все как должно быть, все как есть. Но насколько они готовы рисковать чем-то и жертвовать чем-то. Вот это, понимаешь, вот этот страх, он по какой-то причине у нас... Не знаю, вот из-за этого мы даже боимся
делать первый шаг. А вот вопрос, роль интеллигенции в тех процессах политических, которые сейчас происходят в Молдове, на ближайший год до выборов, какова должна быть роль интеллигенции? Переходим сейчас к выборам.
Она должна заниматься именно тем, для чего была создана, да, говорить, действительно иметь позицию, иметь гражданскую позицию, участвовать в то, что называется в обществе, да, потому что политика, прежде всего, нам говорят, что не надо заниматься политикой. Почему не надо? Политика это искусство организации общества. Да? Все есть политика, в принципе. Даже искусство – это политика. И это нормально. То, что политика, она учит, не только учит, она считается, что именно организация, правильная организация общества может привести к благосостоянию и так далее, к демократии. Да? То есть интеллектуалы должны действительно говорить вещи, иметь гражданскую позицию. И они сейчас именно должны говорить именно с этих общечеловеческих ценностей, да.
Ну, кстати, вот этот аргумент «не надо лезть в политику», он действительно очень часто используется.
Да.
Он используется как что-то порицательное.
В диктаторских режимах постоянно говорит: занимайтесь любым, только не политикой. Это признак
диктатуры.
Это наша
поляна.
Это
Паша,
признак диктатуры.
Роль интеллектуалов, артистов в том, что сейчас происходит в стране, и что нас ждет уже последняя предвыборная 100-метровка. В феврале выборы.
Я думаю, что можно рассуждать по поводу увеличивания наших рядов. Ну, наверное, уже можно. Был ход, сейчас на меньшая активность была летом у общества. И это был их ход, они приняли последние законопроекты. Сейчас осень, зима, когда общество наиболее активное, когда мы уже, по большому счету, если все люди, которые называют сейчас вещи своими именами, консолидируются, ты думаешь, что можно сделать правильные шаги, и наш, сейчас наш ход, грубо говоря, и наша консолидация, как минимум, поддержка друг друга, и то, чтобы мы держались вместе. Люди хорошие должны, помимо того, что они есть, они должны еще держаться вместе. Были примеры очень успешных гражданских каких-то акций, когда общество, ну, свободное общество, так назовем, диктовало в последние даже года. Были в нашей очень истории успеха, ну, это назовем так, да. Я думаю, что мы должны консолидироваться очень четко, просто, я не знаю, по какой-то чуть ли не команде друг друга поддерживать и очень быть очень солидарны друг с другом. Я думаю, вот это там, план на ближайшие полгода.
Это был артист Павел Парфеня и историк Вердил Писларюк. Спасибо вам большое за эту дискуссию. Дай Бог нам побольше интеллектуалов с активной гражданской позицией. Ну, а мы с вами увидимся ровно через месяц на волнах Радио Европа Либер.
Айчи Радио Европа Либер.